слышите вот эти вот полюбившиеся вам звуки классических ритмов. Это значит, что вы, как всегда, слушаете в это время радиостанцию «Эхо Москвы» и «Утренний разворот» Марии Гайдар, Антон Орех. Лев Гулько тоже пришел. Он тоже не один. Он вот, нет, вот со всеми
со
газетами.
Здоровым коллективом.
Да, и одна совсем одна с моим этим... Лев Моисеевич, просто проходит мимо ларька. Говорит, дайте мне вот 3 килограмма газет, пожалуйста. И маркер.
Доброе утро, дорогие мужчины.
И маркер, да.
Когда мимо газеты ларька, когда мимо другого ларька.
Это в обратную уже сторону, когда уже газеты сдав, и уже можно спокойно пуговицы в ряд у солдат выходные.
Да. Вот, у нас... Антон, какие у тебя мысли после дня рождения? Видно, что ты все там, палатки.
Да ты знаешь, вот мысли у меня после дня рождения как раз и...
Возврат домой.
Хлопнуть как следует-то не удалось.
Да.
Вот так же, понимаешь, трубы-то горят, а залить не залили. Ну ладно, да. Это все-таки утренний эфир, а не то, что после 23 можно рассказывать. Вот, поэтому у нас придет Сан Саныч, вот кто не, без канистры бензина-то не заходит в студию. Константин Пахмелов, поговорим про нехоккеистов, потому что сегодня развязка чемпионата России по футболу. Сегодня все решится, такого вообще у нас не хотят. Даже канал НТВ изменил сетку своего вещания все-таки в обратную сторону. Говорили, не будем показывать футбол, людям интереснее информационные программы, а потом
все,
раз.
Это все вот ерунда, вот Боливия каникулы под это подстраивали школьные. Путики чемпионата.
Вот это нормально. Кстати, нормальная страна, когда футбол интереснее, чем там в 258-й ультиматум чего-нибудь.
Я согласен.
Вот. Ну а в следующем часе без Украины мы не обойдемся, потому что ультиматум, как я уже сказал, в очередной раз очередной из сторон выдвинут. Потом мы поговорим про мир высокой моды, но, как всегда, с нашей общественно-политической точки зрения. Ну и немножко про общественные инициативы тоже поговорим. Вот как можно собрать 100 тысяч подписей, а потом сказать, да и, ну, и хорошо, мы соберите еще 100.
Мы приняли это к сведению.
Мы приняли к сведению, как есть такое модное выражение. Услышал.
Да.
Вот, ну, примерно так. Ладно, сейчас у нас игра, потом у нас газеты, ну, а потом все остальное.
Скажи паролы проходи.
Реклама.
Каким вы представляете свой сад? Местом единения с природой или местом для вдохновения и творчества? Мы ручаемся. У нас есть то, что вам нужно. Надежные насосы, прочные шланги и все для полива. Садовые инструменты и комби-система. Gardena.ru.
Телефон 8 800 200 1962.
Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем Корега?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился. Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем Корега?
С кремом Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год. И Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в Россию вводится новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Изумрудные холмы.
Вот ведь музыка, летать хочется.
Так мы и сделаем, мы, да, на какой-нибудь холм взлетим.
Хочется. Вот желающие полетать и повзлететь на холм, поучаствовать в игре, плюс 7-495-363-3659, в длинную очередь вставайте, потому что она уже практически необъятная. Пока вы встаете и звоните, игру, напомню, игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. А «Изумрудные холмы» — это прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские, спортивные центры. Конечно, не забудем про очаровательную интерьерную настольную лампу «Суперприз», которая ждет победителя каждого выпуска. А, как всегда, три холма изумрудных перед нами, замечательных, за которыми прячутся вопросы на тему цена, качество, инфраструктура. Сначала, по традиции, выбираем холм.
Качество, цену.
Качество, качество.
Качество.
Да. Качество, да. А сейчас выберем радиослушателя. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе. Бодрый такой голос у вас. Как вас зовут?
Алексей.
Алексей.
Качественный вы наш слушатель,
да.
Алексей.
Давайте начнем восхождение, игру нашу.
Восхождение.
Мы, Алексей, перенеслись в Древний Китай. очутились на большой плантации, где выращивают джут. Растение такое, семейство маленькое.
Hey Jude.
Да, hey Jude. Don't let me down. Мы видим, как, стоя по колено в воде, далекие предки современных китайцев, такие же, кстати, трудолюбивые и неунывающие, методично собирают гибкие джутовые стебли.
А, ну тут джут, в смысле.
Джут.
Да.
Да. Дождавшись обеденного перерыва, мы покидаем плантацию вместе с крестьянами и присаживаемся вместе с ними на зеленую полянку. В тени раскидистого такого дерева, пока крестьяне трапезничают, китайские.
Мы мотаем на ус.
Да, мы замечаем, как несколько молодых мужчин прикрепили между двумя деревьями длинный канат. Прикрепляют они его, потом залезают на канат и, удерживая равновесие, начинают ловко ходить по нему, а затем прыгать на этом канате. Вот как вы думаете, зачем они это делают? Три варианта ответа. Чтобы продемонстрировать любовь к добрым духам, помогающим идти по жизни так же ловко, как и по этому канату. Чтобы продемонстрировать качество каната. Чтобы продемонстрировать такие качества, как ловкость и храбрость.
То есть, значит, первый вариант у нас к духам
добрые
обращаются.
Добрые духи, да. Ну, второе, такой ритуал некий.
Второе показывает качество прочность каната. Да.
И третий, ловкость. Ловкость и храбрость тоже качество.
Поработали.
Не знаю, качество каната второй вариант.
Ага.
Верный ответ.
Ну, в общем, китайское всегда было качественным, да. Даже в древние времена.
Спасибо вам большое. Лампа ваша, качественная, кстати.
И не китайская.
Спасибо
не китайская.
Вам.
Да.
Владейте. Все люди к древним китайцам, это не древнекитайская лампа.
Предшественником канатоходцев в Древнем Китае, как считают историки, были ремесленники, научившиеся сплетать из джута канаты, испытывая их на прочность, а заодно демонстрируя свою продукцию окружающим. Они растягивали канат между деревьями, залезали на него, начинали ходить, и даже на нем подпрыгивали. Только значительно позже это превратилось в своеобразное состязание среди подмастерьев, кто дольше удержится на канате, кто осмелится станцевать, кто поднимет канат на максимальную высоту. Через много веков именно потомки этих ремесленников и составляют элиту китайской калибристики. Они же, да. цирк у них, это же
да, китайский,
да,
цирк,
это вообще.
Маша, вы были в китайском цирке?
Нет.
Очень советую.
Я вообще не очень люблю цирк. Ну, кроме акробатов.
Знаешь, китайский цирк – это не совсем...
Ну, как раз акробаты
не,
есть.
Нет, цирк.
Да, ну, значит,
это
вот как раз то, что надо.
Не в полном мире цирк, вот как мы
это
понимаем.
Это как раз тот самый...
У них медведи не ездят.
Не, медведи,
нет,
клоуны...
Нет, у них нет. У них вот... там такие вообще... Такая гибкость.
Цирк Дюсолей?
Гибкость в членах такая образуется.
В том числе Дюсолей, да.
Да,
туда же.
Китайцы тоже хорошо.
Ну, это мне очень нравится, это красиво. Я прям туда с детства.
Вот, а все... От джута.
А все вот
от джута.
Все оттуда.
Застройщик изумрудных холмов компании Talon Invest высоко ценит стремление улучшать качество от качества канатов до качества эквилибристики и постоянно повышает уровень качества в своей сфере, в жилищном строительстве, стремясь дать больше, чем ожидает клиент. И именно поэтому, внимание, 31 мая здесь пройдет фестиваль «Изумрудные холмы» и даже больше, представляющий современное искусство. Это и авангардные удачные уличные инсталляции, и выставки репродукции известных деятелей паблик-арта, и мастер-классы для всех желающих, и многое другое. Но вот гвоздь программы – это мировая звезда экстремальной акробатики. О чем, собственно, вчера мы говорили, сейчас напомню. Зовут его Эскил, фамилия у него Ронинг Баккен. После множества невероятных трюков без страховки. На самых прекрасных вершинах планеты великий акробат и эстет впервые выступит в России, выбрав для этого крышу высотки в цветущих изумрудных холмах. У вас есть возможность, еще раз напомню, 31 мая побывать на фестивале «Изумрудные холмы» и даже больше.
Мы этому парню еще лампу в руку дадим, так, чтобы усложнить.
Две.
Так-то он крутиться-то две. Может уже, да, наверное. А мы ему раз, лампу и...
Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Завтра очередной выпуск игры.
Изумрудные холмы.
Не тронь, не тронь. Реклама. О, нынче превосходный пир, но в средние века обильное питание знати приводило к повышению уровня мочевой кислоты и отложению солей в суставах, что считалось достоянием аристократов и королей. Теперь не средние века. Мы создали средства для суставов и поддержания естественного уровня мочевой кислоты Full Flex. Full Flex – истинное достояние здоровья.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Thank you. Нам срочно нужен рекламный образ, брендбук и море рекламы.
Да-да, задействуем СМИ и наружную рекламу, транспорт.
Да вы представляете, какие это деньги?
Давайте проведем тендер.
Нам не нужен тендер. С тендером у нас не будет креативного хода.
Рекламное агентство «Креативный ход» не участвует в тендерах. Судите о нас по нашим делам и отзывам клиентов. Портфолио на сайте kreaход.ru. Наш телефон 8495-799-9110.
Как управлять собственным капиталом в условиях нестабильного рынка? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе в этот четверг в 11.14 программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал в этот четверг в 11.14.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Доброе утро. Мы продолжаем разворачиваться.
Не открыть нам Newspapers.
Давайте откроем газету «Труд». Знаете, я не так неординарно начну, раз уж мы тут вот вспомнили китайских акробатов, еще чего-то. Сейчас такая вот, может быть, не очень политическая, но тем не менее. Хочется продолжить. Газета «Труд». Во Франции учеников-преподавателей попросили прийти в школу в юбках.
Во Франции учеников и преподавателей.
И преподавателей. Инициаторами акции по борьбе с сексизмом. Там будет
сексизмом.
Да, выступили сами учащиеся, которые решили бороться против дискриминации женщин. А руководство образовательных учреждений, расположенных на западе страны, обратилось вот к ученикам с призывом прийти в школу в юбках в рамках борьбы с сексизмом. Предполагается, что акция пройдет в учебных учреждениях завтра, 16 мая.
А в брюках они не могли пройти, да?
Помимо этого, в юбках придут в школу и преподаватели мужчины.
Ну, видимо, что поняли, как это неудобно.
Инициаторами акции выступили сами учащиеся, которые решили бороться против дискриминации, а что там она есть, да? Против дискриминации есть. Женщин во Франции. Тем, кто не захочет надевать юбку,
предлагается... женщин есть везде.
Да?
Это абсолютно, да.
Вот тем, женщины по утрам работают у нас.
Тем, кто не захочет надевать юбку, предлагается носить стикер «Я борюсь против сексизма, а ты?» Хочешь похудеть, спроси меня как. Хочешь забеременеть, тоже спроси.
Тоже, в общем-то, можешь узнать способы.
Уже бороться против. Предложение руководства школы вызвало возмущение среди жителей городов, студенческих союзов и консерваторов.
Слушайте, ну, понимаете, мы продолжаем просто вот эти поленики, да? То есть сначала такой мужик с бородой выиграл наши сразу. Загнивает Европа, Гейропа, все. Потом раз, они не успокоились, думают, там, русские что-то затихли, да? А давайте мы все в юбках придем к российскому посольству.
Нет, ну, там у них собственный народ возмущается. Видишь, жители городов студенческих союзов консерваторов.
Нет, у нас сейчас мы вот все-таки... Потому что у них, поскольку вообще какая-то своя другая жизнь, чем у нас. Ну, куда? У нас мужики в юбках придут.
Видел я вашу Италию на карте.
Да, сапог с погом.
Сапог с погом. Какая в Италии мята?
Ну, ну, знаешь, так лет через 50...
Тоже будем в юбках ходить?
Не знаю. Может, и не будем в юбках ходить.
Не, но мы-то лет через 50 с Львом Моисеевичем как раз дозреем. Я думаю, до того момента я тоже и в юбку пойдем. Хорошо, но он с лампой, с газеты.
Хорошо бы, я согласен.
С сексизмом, я помню, что я, когда приехала в Америку учиться, у нас были девушки, которые как раз занимались темой вот женщин. Ну, я говорю, знаете, я вот, ну, мне эта тема не больше всех волнует, поэтому я, наверное, к вам вступать не буду. Вот. А на что они мне говорят, нет, ты просто не знаешь все проблемы, сейчас мы тебе расскажем, мы должны тебе вначале рассказать, а потом ты уже принимай решение. Они меня так накачали, что я прониклась. Нет, я не вступила, но я прониклась. Я поняла, что мои знания, мои представления, они были просто недостаточные проблемы.
Твои права.
Да, и вот это был первый раз, наверное, в жизни, когда меня прям взяли и сагитировали. То есть они цифры, так они долго-долго говорили. Говорят, ты не можешь уйти, не выслушав. Я выслушала, понимаю, действительно, что женщина...
Мне так таймшер впаривали в свое время. Я тоже
не помню.
Да. Тоже не смог уйти. Сагити, приходил умным человеком, да, ушел дурак-дураком.
Еще одна такая, мне кажется, очень позитивная такая вот тема, чумовой чумичка называется. На самом деле, о чем идет речь? Значит, это «Аргументы и факты». Завтра, 16 мая, легендарному журналу «Мурзилка» исполняется 90 лет. 90 лет журнал «Мурзилка».
Когда-то они тоже так смеялись, говорили, лет через 50 мы там...
Да. Журнал, кстати, в 2011 году занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое долгоживущее издание для детей в мире.
Ну, очень жалко, что сейчас он как-то не популярен.
Надо же быть, Олигархова купил, там под это дело мультимедиа какой-нибудь подтянул. А то, нет, есть «Пионерская правда» есть.
Я так вот недавно общался с главным редактором. Ну, положительный очень человек.
Да, значит, он до сих пор жив, журнал сегодня мало кто знает, средств на рекламу нет, издание живет на деньги подписки. Суммы, которые ежегодно выделяет Федеральное агентство печати, хватает ровно на типографские затраты одного номера. Но «Мурзилка» и в этих условиях остается самым высокотиражным детским изданием в стране, 60 тысяч экземпляров.
Очень жалко, нет, с детским все же помнят, как журнал «Мурзилка». Мне кажется, можно было бы возродить хороший детский такой журнал.
Все зависит, Орех прав от...
Ну да.
Вот, кстати, значит, журнал очень хотели купить американцы, не только они. Ну, мы не приняли ни одного предложения, поскольку не хотели, чтобы здание, на котором выросло не одно поколение, превратилось в банальный сборник комиксов, говорит главред журнала.
Хотя я думаю, что комиксы бы тоже очень пригодились бы. Ну, дети любят комиксы. Ну, какие-то.
Нет,
можно сделать
картинки
умные.
Были, вот, если журнал.
Ему пишут огромное количество личных, доверительных таких писем, иногда звонят в редакцию. Сотрудники порой отвечают, я слушаю. После чего молчание и короткие гудки. То есть, подтверждение получено, «Мурзилка» жив. В общем, спасибо, что живой, заканчивается статья.
«Мурзилка», спасибо, что живой.
90 лет легендарному журналу.
Никого не хотел обидеть, правда. Владимир Семенович тоже люблю читать.
Конечно.
Ну, напрашивался, извините.
Теперь к взрослым делам. Переходим.
И Лев Гулько посмотрел на меня.
Очень не хочется.
Я вот, кстати,
хотел
спросить, Левка.
Да.
5 секунд. Может, как в том единственном фильме, который смотрел, может, от этого у меня и страсть к сыскному делу? Как думаешь, Шарапов? Может, после того, как тебя сагитировали в Штатах, ты и потом стал активистом?
Нет.
То есть ты поняла, как вот это действенно, и как можно людям...
Нет, я просто прониклась, я признала, что проблема есть, но активистом я не стала. Ну, этой темы.
А потом стала.
Нет, не стала. Я просто проникла. Я до этого считала, что все-таки такой проблемы нету. Но она есть, может быть, в России еще где-то.
Надуманно, раздуманно.
А потом я послушала и поняла, что проблема-то она реальна абсолютно. То есть я не прониклась достаточно, чтобы начать ее решать.
Но прониклась
но
достаточно,
прониклась
того, чтобы знать, что она
есть. Знать, что она есть, да.
Клево.
Ну что, я перехожу.
Да, взрослым.
Да, взрослым проблемам. С неохотой, честно вам скажу. «Отворот-оборот» — это газета «Коммерсант». Международным платежным системам дешевле уйти из России, чем остаться. Считают эксперты, сохранить бизнес в России в условиях измененного законодательства виза MasterCard будет стоить в разы больше, чем уйти с отечественного рынка, пожертвовав прибылью. А именно минимум 1 миллиард и миллиард и 900 миллионов против 160 миллионов долларов и 350, где-то 470 миллионов долларов для MasterCard и Visa, соответственно. Такие оценки содержатся в закрытом исследовании американского банка Morgan Stanley, известного всем.
Да.
Впрочем, международных платежных систем есть менее прозрачные, но зато и менее затратные варианты, указывают эксперты. Вот. Так что
так складывается такой климат, что для очень многих людей дешевле из России уйти, чем остаться.
Нет, ну или как вот сказал Лев Мусич,
или бизнес.
Как у нас в принципе. То есть, либо можно чем-то не заниматься, ну, так проще. Либо найти хороший обходной маневр и продолжить заниматься. И при этом все довольны, в том числе и тот вот какой-нибудь неизвестный нам герой. Вот, ну, может быть, они так и решат.
Так да, как-то. Вот такая история, тоже грустная, на самом деле.
Нет, так у нас и по факту просто останется своя собственная платежная система, когда все остальные уйдут.
Да, которые...
Ну, такие, которые системы, да. Ну, у нас создастся, вот просто останется своя. А упал бы, пропал. И будем здесь с деревянными счетами, амбарной книгой.
Да.
Счеты сейчас не достанешь.
Куркулятор, ну, что-то.
Ходить, музей. Подписывать, можно. Расписываться в ведомость за что-нибудь. Потом бумажную.
Я тебе покажу организацию, там так тоже делают до сих пор.
Партнеры из Европы защитили Миллера. Это уже газета «Ведомости». При отправлении «Газпрома» Алексей Миллер мог оказаться в санкционном списке Европы. Но, как стало известно «Ведомостям», европейские партнеры компании уговорили власти этого не делать.
Повезло
Миллера. По настоянию европейских партнеров фамилия Миллера из списка была вычеркнута. Представитель одной из европейских нефтегазовых компаний отмечает, что для исключения Миллера из предварительного списка бизнесу пришлось приложить немало усилий.
Здесь какая будет зависть коллег, которые в этот список попали.
Повезло меньше. Он вообще везучий.
А надо знать, где работать.
Он знает точно, где работает.
«Выбор олигарха» – это еще одна публикация здесь же в «Ведомостях». Несколько недель украинцы гадают, на чьей стороне Ринат Ахметов и почему он не смог пресечь восстание на востоке страны. Ну, вот, так сказать, пророссийские активисты взяли под свой контроль значительные территории на востоке Украины, а миллиардер Ринат Ахметов остался в стороне. Самый влиятельный человек Донбасса управляет империей из угольных шахт, металлургических комбинатов, электростанций, но не смог пресечь восстание, угрожающее расколом страны. стороны, ему приходится очень осторожно балансировать между враждующими сторонами. Если Ахметов поддержит сепаратистов, ему могут угрожать западные санкции. Если займет сторону Киева, то рискует лишиться поддержки на востоке страны и навлечь гнев России. До сих пор Ахметов пытался занимать нейтральную позицию. Он призывал Донбасс оставаться частью Украины, но выражал согласие с некоторыми требованиями против российских активистов. Про российских. Представлением большинства большей автономии и правовой защиты русского языка. Ахметов может приветствовать предоставление восточным регионам большей самостоятельности, но он вряд ли желает, чтобы они стали отколовшейся территорией без международной легитимности, поскольку бизнес ориентирован его на экспорт, поэтому у него возникнут проблемы, если зарубежные суда не смогут причалить, скажем, в Мариуполе из-за страха перед санкциями. Это сказал Сергей Тарута, назначенный Киевом губернатором Донецкой области. А отделение Донецка также может разрушить бизнес Ахметова на территории Украины.
Ну, так вот.
Ну, то есть, такая сложная человек,
ситуация. Ну, сложная ситуация.
И, да. Знаете, вообще богатые люди, они сложно живут. Мы себе представляем, что Куперфильд, это не знаю,
проблем выше крыши.
Которые просто загадили одну комнату, перешли в другую гадить, пока потом переехали в другой особняк. Нет. Большие деньги, большие проблемы.
Ну, не только так. Но у людей же есть все-таки не обязательно так, люди могут ответственно. У них там, ну, за ними стоят компании, в компании.
Об этом
люди, эти люди получают заработную плату. Ну, есть уже какие-то контракты, есть обязательства. Ну,
конечно, там
в заложниках очень много всего.
Конечно, так. А ну так не только элементы.
Ну, не обязательно все-таки обсуждать, что да, вот такой ужас, у них такие большие дома, их надо содержать, да. По ним же надо ходить. Нет, да. Нет, ну не только это, я думаю, это действительно.
Знаешь,
я могу себе представить, что люди, которые работают, действительно занимаются бизнесом, насколько в наших условиях, насколько у них много, много объективных проблем.
А потом он работал бизнесом, отзанимался, приходит домой там, в 30 комнатный особняк, и же надо убираться еще. А то суббота, воскресенье, понедельник опять на работу в офис.
Конечно.
Понедельник там первый этаж подмел.
Да, а потом...
Второй, третий остался.
А потом надо влажную уборку сделать уже, да, хотя бы раз в месяц.
Пылесос такой. Есть, можно, конечно, робот запустить. Но там же целая проблема. Конечно.
Идем дальше. Аргентина захотела быть поближе к России. Страна готова вступить в БРИКС. Возможно, это изменит расклад несколько мировой экономики.
БРИКСа.
Почему она вообще-то захотела не поближе к Бразилии, а именно к России,
конечно,
захотела?
Да.
Или Китаю?
Ну, нет. Ну, вообще, к странам БРИКС. Да, такая организация же. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика. Вот. И вот к этой организации хочет присоединиться Аргентина. Комсомолка пишет. Поскольку формальности в структуре минимум достаточно простого согласия стран-членов, и трое согласились. Индия, Бразилия и ЮАР. Конечно, Россия и Китай не будут против.
Да. Ну, я была бы, страна, я думаю, ну чего и Аргентина. Какая такая дисфункциональная, такая настолько дисфункциональная страна сейчас.
Ну, в БРИКС хотят и другие страны, Иран и Казахстан, например.
Блин, тоже там такая будет уже аббревиатура. Да. Вот это вот...
БРИКСИК. Кстати, как пишет сегодня газета «Аргументы недели», такой российско-китайский каток называется публикация о том, что Россия и Китай, в общем, они меняют мировые права, могут изменить мировой порядок, в принципе, да, анонсированный майский визит Путина в Пекин, вот в этой ситуации, которая сложилась в мире, может оказаться самым результативным за многие годы. Какие документы подписаны, когда Китай и Россия станут военными союзниками, создадут новый двуполярный мир, он опять станет двуполярным мир, что хорошего может позаимствовать у великого соседа, вот на эти вопросы, собственно, отвечает один из ведущих китаистов, замдиректора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, он профессор МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лузянин. В частности, да, дипломатические источники утверждают, что готовится новый большой российско-китайский договор о стратегическом партнерстве, в том числе с пунктом, аналогичным 5-й статье НАТО. Помощь при нападении третьих стран. Грубо говоря, военный союз. Насколько это возможно? Ответ. О военном союзе речи не идет, но новая версия договора вполне возможна в случае дальнейшей эскалации в отношении России с НАТО и США, а также ухудшение ситуации на Украине, которое приведет к общеевропейскому, если не мировому кризису. В этом случае США могут ускорить свою военную экспансию в Восточно-Тихоокеанский регион с целью создать некое коллективное азиатское НАТО. В этом случае Россия и Китай оказываются зажатыми между натовскими военно-политическими молотом и наковальней. НАТО с Запада, Новый Азиатский Союз с Востока. В Пекине прекрасно это понимают и отдают отчет, что американцы для них главный противник, даже несмотря на 500-миллиардный объем взаимной торговли. Конечно, обновленный договор не будет подписан в ходе нынешнего визита Путина, но события развиваются стремительно, поэтому его подготовка будет, скорее всего, форсироваться. Уверен, что через 4-5 лет мир вновь станет двуполярным. Америка и ее союзники с одной стороны, Россия, Китай, страны БРИК и ШОС с другой.
Круто. Я заслушался, я даже...
Вот такая,
кстати, помедленнее
записываю. Такая история.
Мне нравится все-таки Бриксик. Я вот буду свою идею продавать. Брикс, а потом Иран и Казахстан.
Даранка за Бриксик.
А если еще туда вот, ну как вот, букву переставить туда, Аргентину, Бриксика.
Бриксика, да.
То есть Бразилия, Россия, Индия, чего-то там, Южная Африка. А потом вот так вот. Слушайте, здорово. Мне понравилось. Спасибо, Лев.
Да не за что.
Да после...
Газеты обозрели сейчас.
После новостей рекламы Сан Саныч Пикуленко.
Сан Саныч просто уже бензин и керосин при нем уже. Ждем.
Разворачивайтесь в марше!
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9 часов 35 минут, Сан Саныч Пикуленко. Сан Саныч Пикуленко говорит, что он будет сидеть в эфире и разговаривать про автомобили в любом случае.
Даже если эфира уже не будет.
Не будет. Даже если будет профилактика, все равно, Сан Саныч, вот с теми, кто есть, он будет сидеть, с теми, кто профилактику будет делать, да, и с ним беседовать.
Сан Саныч, как настоящий профессионал, для него нет маленькой аудитории.
Конечно. Я всю жизнь разговариваю про автомобили. И даже в школе, хотя за это девочки, например, всегда возмущались, что там ты все время рассказываешь про автомобили. Вот. Потому как я даже одноклассникам всегда рассказывал о новостях, которые приносились там, клубы юных автомобилистов. Мы обсуждали. Я всегда старался до них донести, чем отличается карбюратор от запасного колеса.
Но они, наверное, вас очень уважали за такие знания.
Ну, трудно было не уважать, потому что я действительно... У нас был хороший коллектив.
Ну что, Сан Саныч, в нашем дружном, тоже, ну, я считаю, неплохом коллективе, зажжем... Ставим фитиля в эту бочку с дегтем.
Кому?
Кому? Кто попадется? Кто мимо проходил? Ну, смотрите, там вот это вот была славная, конечно, инициатива. Собрали 100 тысяч подписей.
Ну, собрали.
Против мигалок.
Ну, собрали.
Собрать собрали. Потом нам открытое правительство говорит, знаете, ребят, ну, спасибо, конечно, что собрали. Ну, вот на законодательном уровне это решить нельзя. Но будем решать на уровне постановления. Наверное, до конца текущего года правительство подумает и рассмотрит. Ну, мне так показалось, как, знаешь, пчелы против меда.
Конечно. И самое главное, забывайте одно, что мигалки делит лично верховный главнокомандующий, а не какие-то там правительства, открытые, закрытые. Вот. У Абызова прозвучала одна мысль, которая мне понравилась, что, мол, где что ж тогда... Министру на велосипеде, что ли, проехать? Да.
Действительно, другого же выхода нет. Он же поедет, как лох в пробках.
Да, лох ушастый, как это называется.
Конь на велосипеде.
Понимаете? Чем тогда будет привечать власть и выделять своих ближних?
Ну, там есть, во-первых, да, велосипедом золотым.
Золотым парашютом, серебряным велосипедом.
Понимаешь, вот это же отличительная черта, как вот, ну, понятно, мы произошли от обезьян, вот у обезьян там, у кого зад краснее, тот и доминирующий самец.
А тут
у кого мигалка синее, у кого их больше, понимаешь? А самый апофеоз – это когда на твоей машине нет мигалки, но вокруг тебя все в мигалках. Ну, когда едет кортеж, там впереди мигалка, сзади мигалка. А нет. В середине нет.
Ну, клёво.
И сирены нет. Вот на машине нашего всего сирены нет.
Ну
что ему
сирены?
По ушам будет ездить? Понимаешь? Поэтому это есть некая... Вот, знаешь, у нас есть вертикаль, да?
Ну, прогноз, Сан Саныч. Вот когда
в этой вертикали есть несколько составляющих элементов. Значит, возможность украсть безнаказанно. Да? Возможность получить мигалку, чтобы ездить поперек. Это, поэтому это будет всегда, пока будет вертикаль.
Сан Саныч, а когда вот у нас, ваш прогноз, когда у нас отменят мигалки?
Никогда.
Да? Никогда.
Никогда. Потому что их пытались отменить многократно, но так как это символ.
Ну, а символ... Как красная задница
вот,
у павиана.
Конечно. Как мавзолей на Красной площади. Вот если снесем мавзолей на Красной площади и кремлевские стены порушим, но может тогда мигалки, может, и отменят. А так нет. Нельзя структуру, основывающие вещи, губить.
Сан Саныч, вот смотри, такая интересная история. Вот как-то, сколько-то лет назад в эфире со мной беседовал человек, который отвечал за охрану Горбачева.
Угу.
Ну, вот за ту охрану, которая вот в кортеже работала.
Да, да.
И они тогда рассказывали, что отменили они перекрытие, чтобы для проезда первого лица. Но у них была там хитрая схема, то есть они как-то это делали регулярно. Тогда машин, конечно, было меньше, пробок не было. Они разгоняли поток впереди и тормозили поток сзади. И таким образом, в принципе, все ехали, но был несколько обособленный, как бы в общем потоке двигался кортеж первого лица. Вот у нас вообще теоретически возможно сейчас было бы, ну, вдруг, если бы кто-то захотел этим.
Нет, нет. Но я тебе могу сказать, что, понимаешь, нашу жизнь пронизывает такие вот исключения из закона. То есть, да, давайте закроем мигалки. Ну, вот представь себе, что вот завтра...
Ну, давайте оставим там нескольким лицам,
сказал, что закроем. Всех, у всех отбираю мигалки, у себя лично, да? Часть, соответственно, поставить впереди машину ГАИ, ну, спецмашину. Часть получит спецномера,
Ну, которые и так останавливаются.
Часть получит АМР. Талон без права проверки, который, вы знаете, существует. Часть будет размахивать корочками неприкосновенности. Все. Вот эта картина, которая...
То есть, они, я так понимаю, что идея в этом такая, что они все равно будут ездить не по правилам, но при этом не будут иметь сигналов, которые будут об этом предупреждать окружающих. Конечно. Это будет скорее плохо.
Это будет плохо, потому что когда все-таки он верещит мигалкой, ну, правда, редко включают сирены, потому что сирена раздражает барина, сидящего на заднем сиденье, ее слышно очень, поэтому там они крякают. Ну, в общем, это противозаконно. Кстати, милиция отличается тем же, что им тоже лень целый день слушать сирену, поэтому они ее включают редко. Вот. Понимаешь, в чем дело? Ну, как-то надо что-то поменять кардинально, чтобы ушли от нас мигалки. Поэтому все эти волеизлияния, это вам чай, не референдум в Крыму. 100 тысяч, 100 миллионов, ничего это не решает. Понимаешь, что, кто подписался? Жители. Вот когда подпишутся граждане, я думаю, власть тогда отреагирует. Пока подписываются жители этой страны, да плевать на
них. Нет, но все-таки, Сан Саныч, это да важно, ну что подписываются хотя бы. Можно же и не подписываться, вообще ничего не делать.
142 миллиона в стране живет. Из них 70 миллионов люди, которые в том или ином виде имеют отношение к автомобилю. И всего 100 тысяч собрали?
Нет, ну, Саш, ну, нет такой проблемы с мигалками в других, во многих других городах.
Еще хуже. Понимаешь, как мигалка как символ омерзительности власти.
Ну, как символ омерзительности власти есть,
законов,
как проблемы которые... нет.
Нет, понимаешь, в чем дело?
Ведь и не все уже, не все главы
не против мигалок в целом народ мигалок. Протестует. Народ протестует против привилегий власти, против хамства. Понимаешь, в чем дело? Против, когда ведь надо, да, ну, никто не возражает. Но ведь хамите, ребята, хамите. Поэтому, а хамят во многом.
Слушай, Сан Саныч, а смотри, а если так вот, ну, что называется, по-гамбургскому еще, да. А дорожную обстановку это сильно осложняет?
Нет,
пробки,
не сильно.
Это
сильно. Нет, не сильно. Вот я поэтому и говорю, что мигалки в том количестве, ну, если там официально там сколько-то, 300, не знаю.
Я их на дороге встречаю, но, там, может,
неофициально, там, ну, и... пусть будет 1000, другая, да. Они не сильно, но ведь есть два вопроса. Борьба с мигалками не есть борьба с увеличением, скажем, пропускной способности улиц, да, или увеличение, снижение дорожно-транспортных происшествий. Ну, мало попадают.
Это борьба за равенство всех перед
да,
чем-то.
Это борьба вот с этим хамством власти. И не более того. Ну, обида. Почему закон для меня один, а для них другой? Если мы...
Ну, не знаю, не только обида, но все-таки когда, ну, в основном... Когда ты едешь, у тебя время рассчитано достаточно четко. Ну и когда тебе просто перекрывают движение, ты опаздываешь. Но это очень неприятно.
Нет,
просто
подожди, давай все-таки разберемся. Одно дело езда с мигалками, другое дело перекрытие. Перекрывают движение у нас, понимаешь как, министр открытого правительства, товарищ Абызов, и для него движение не перекрывают. Он максимум на что может рассчитывать, покричать, проехать по встречной, да? Может даже выехать на тротуар, распугивая публику. Но перекрытие это всегда осуществляется для первых лиц государства. И, понимаешь, если к нам приезжает первое лицо государства, даже маленького, африканского, мы все равно перекрываем, поскольку они едут на официальные мероприятия. Вот. Эти перекрытия, да, они сбивают город с ритма.
Слушайте,
это никому
помню,
не секрет.
Перекрыли, тут никакого африканского государства там не было. У нас ресторан «Прага» недалеко. И когда я думаю, что иду на работу, что стоит-то? Ну, такой трафик хороший, видно, пробишь, и вот тут четырехсторонний, он даже более чем четырехсторонний перекрыт. Все стоит, думаю, что происходит-то?
И тут гляжу, от ресторана отъезжает автомобиль с мигалкой, выезжает вот сюда на Новый Арбат, туда под эстакаду. Опа, этот махнул жезлом, и все, поехал. Человек отобедал.
Да,
поехал дальше переваривать пищу.
Вот против этого в основном. Потому что меня тоже раздражает многие вещи, когда я вижу, как хамят. Да? Ну, это конкретный привет нашего любимого мэра, пчеловода и конелюба. Он на третий день, когда у него все отобрали, попал в немилость, попав в пробку, сказал: ну вот, только ушел, и город встал.
Понимаете, вот вам цена мигалки.
Спасибо, Сан Саныч, супер.
Ну, у нас сейчас реклама, а потом Константин Пахмилов, новости спорта, потому что спорт сегодня тоже очень архиважный.
Вот новый разворот.
Дело прежде всего. Реклама.
Золото. Его благородство неоспоримо, а цена проверена временем. У золота свои правила, главное из которых предельно простое. Золото всегда достается лучшим. Роскошные апартаменты в золотой башне Меркурий Сити. 495-651-6510. 651-6510. Финансовый партнер проекта ООО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 8 августа 2012 года.
Всероссийская газета «50+» – все плюсы зрелого возраста. Читайте в новом номере. Булата Куджава из неопубликованных архивов журналиста. «Секрет счастья» Владимира Зельдина. Эксклюзивное интервью. «Как распознать мошенника?» «Как готовили Майдан в России?» Удивительные истории людей, перевернувших понятие о возрасте. Подпишись на газету 50+, все плюсы зрелого возраста во всех почтовых отделениях страны. Гольфстрим охранные системы представляют 11-й благотворительный теннисный турнир Moscow Open by Gulfstream. Турнир состоится в субботу 17 мая на кортах спортивного комплекса «Лужники» и теннисного центра «Мультиспорт». В соревновании примут участие друзья и партнеры компании, которых объединяет не только любовь к теннису, но и желание внести вклад в благое дело. Все взносы за участие в турнире традиционно будут переданы в фонд «Подари жизнь». Организатор и генеральный спонсор соревнования «Гольфстрим охранные системы».
Реклама на эхе. Правильное решение.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну вот у нас и спорт. 9:47. Константин Пахмилов в студии. Сегодня для нашего российского спорта и конкретно футбола день особенный, даже исторический.
Это вне всякого сомнения, но, наверное, все-таки прежде чем мы перейдем к тому, что будет, давайте как бы итоги подведем, да, к тому, что уже случилось, потому что вчера состоялся финал в футбольной лиге Европы.
Да. Тренеришка выиграл.
Тренеришка выиграл. По словам Дзюбы, да.
Ну, просто тренеришка вот бывший выиграл. Тренер московского «Спартака».
Да, у Наэмери. Да, и, ну, надо признать, что матч, конечно, для меня всегда очень обидно, потому что Лига Европы всегда как-то вот на фоне Лиги Чемпионов, она как-то так оставалась каким-то светлым пятном, там даже в финале порой были такие чудесные результаты, а чтобы там играли 0-0, я вот даже посмотрел, лет 15 назад Галатасарай с Арсеналом чего-то вот такое намутили.
Нет, а потом там команда неожиданно
всегда были, да, всегда было увлекательно.
Наши выигрывают так, иногда.
Да, кто-то не пытается играть в защитный футбол, а тут встали, уперлись и бодались. А потом интересно было посмотреть нарезку лучших моментов. Она состояла из одного эпизода, когда уже на 101-й минуте вот эта Бакка, полузащитник Севильи, вышел, значит, под углом где-то 45 градусов, и это был самый вот голевой, можно сказать, момент. Понимаете? И не забил, естественно.
Потому что нарезка голевых моментов состояла из нарезки голевого момента с разных ракурсов.
Совершенно
верно. Но, с другой стороны, я тогда еще просто, Костя, 30 секунд. Проклятие Бэйла Гутмана продолжает действовать.
В том, что... Проклятие Бенфики, да?
Да, потому что вот тренер их, уволенный в 62-м году, после того, как выиграл 2 Кубка Чемпионов, ну вот теперь это Лига Чемпионов, уволенный несправедливо, сказал, что 100 лет Бенфика ничего не выиграет. Это, по-моему, какой-то 6-й, что ли, финал. Ну, в разные годы в разных турнирах, вот и крупных,
так которые они проиграли. Они же год назад еще играли в Лиге
Европы. Да, они проиграли Челси тогда, вот. И, значит, то есть проклятие Бэйла Гутмана продолжает действовать.
Да. Но у нас... я просто напомню, что вот Севилья при этом только в новом веке уже в третий раз выигрывает Лигу Европы.
Да, уже им хватит.
Ни одна другая команда, по-моему, таким успехом за это время похвастаться не может. Да, ну а сегодня нас, конечно, ждет развязка нашего футбольного чемпионата. Такого финиша у нас не было еще никогда.
В российской истории точно. Абсолютно. В советской, если покопаться, мы можем что-нибудь найти, а в российской не было.
Ну да, понимаете, ну как вот, когда сегодня в последнем туре играют ЦСКА и Спартак и Динамо, и этот матч, по сути, да, никому не интересен, потому что судьба золота решается совсем в других встречах, а если быть более точным, то в поединке между ЦСКА и Локомотивом, ну и косвенно также во встрече между футбольным клубом «Кубань» и «Зенитом». Я напомню, чтобы так вот картиночку перед глазами представлять, у кого ее нет, что у ЦСКА сейчас 61 очко, у «Зенита» 60 и у «Локомотива» 59. Иными словами, «Локомотив» тоже может стать чемпионом.
То есть, если команда обыграет... имеет шансы, да, действительно, да, не да. какие-то там теоретические, математические, да. вполне равно. Да, и надо еще одну важную вещь сказать, что матч все-таки будет показан в прямом
будет
эфире.
Будет в прямом эфире на канале НТВ. Они отрегулировали сетку, за что надо, конечно, сказать большое спасибо, потому что, ну, такой чемпионат. И главный матч-то...
Мне кажется, одним выпуском, при всем уважении к коллегам с НТВ, одним выпуском программы сегодня в 7 вечера, раз в год, можно пожертвовать. Вот, так что ничего страшного, я думаю, не произойдет. Народ новости все равно узнает, посмотрит программу сегодня в 23 там с чем-то.
Да, конечно.
Если меньше ему давать, даже еще больше новостей к тому моменту будет.
Да. Ну, а напомню, что все остальные вопросы, помимо вот чемпионства серебра и бронзы, у нас, решены. По сути, решены. Там есть еще шансы, либо Краснодар, либо московский «Спартак» попадет в Лигу Европы. Вот да, вот ну, такая вот тоже, наверное, уже теневая такая борьба второго плана. Ну, и известны также аутсайдеры, кто покинет премьер-лигу и кто в нее выйдет. Так что вот самое главное нас сегодня и ожидает. Давай, наверное, несколько слов скажем о хоккее, потому что ну, сборная команда России одержала очередную победу, но потеряла защитника Орлова, о чем, наверное, уже говорили. И сегодня, вчера, вернее, поздно вечером стало известно, что дозаявлять наша команда будет не защитника, по крайней мере, постарается, а Евгения Малкина.
Ну, потому что у нас с центральными нападающими, вот предыдущие там два наших разворота с Лешей как раз с Осиным говорили о том, что у нас, как вот твои любимые финны, у которых на Олимпиаде не осталось центральных нападающих к концу, вот у нас оставалось уже там, значит, полтора-два с половиной, это как считать, если со всеми, кто когда-либо играл на этой позиции. Вот, поэтому Малкин, конечно, не менее нужен, чем защитник, хотя Женя сказал, что что-то, говорит, ребят, так я устал, что-то так я утомился в этой Америке, играя в этот, они же еще в драматичнейшей борьбе проиграли.
Ну, да,
со счет 3-1 вели в серии, проиграли три матча подряд, там у Питтсбурга свое проклятие, они седьмые матчи регулярно проигрывают в сериях на своей площадке, то есть тоже там уже сколько-то лет. Опять проиграли, вылетели, и вот ему теперь лететь надо туда. Еще как-то
ну, посмотрим. По крайней мере, знарок сказал, что когда его стали спрашивать, вот как так, вот Евгений Малкин, да еще и с Овечкиным, мы же видели, во что это может вылиться, он сказал, проблема никакой.
Нормально.
Никакой проблемы игры совместной в одной тройке Овечкина-Малкина попросту не существует, и как-то так снял все эти проблемы. Если честно, мне бы хотелось, чтобы Малкин приехал.
Ну, не, мне тоже, потому что я вспоминаю 12-й год, когда он просто как, и да. как ту грелку, и как чего-то на британский флаг, и, в общем, и клочки по закоулочкам, все абсолютно.
Порвал, да, все, что...
Все, что мог порвать, хорошим смыслом толковника.
Да. Ну, а напомню я, что сборная команда России вчера одержала свою очередную, уже четвертую победу на турнире. Обыграли нашу команду Казахстана со счетом 7-2 без видимых проблем. Тем не менее, его тренерский штаб все-таки высказал несколько критических слов, что, в общем-то, и должно, наверное, было быть, потому что, ну, не ахти какой противник, а вот на первый тайм наши, как сказал Олег Знарок, несколько самоуверенными вышли, потом в перерыве поговорили, беседовали, да, и все пошло как по
маслу. Овечкин говорит, в перерыве, говорит, мы от нашего тренера, потому что с многозначительной паузой, мы от него получили, ну и все мужское, да. население, да и часть женского, тут же вставило нужное определение, говорит, получили от него по шее. И, да. кстати, они же вышли, действительно, сразу там за 3 минуты 2 гола забили, да. забегали.
Успокоились, и все нормально.
И, в общем, мы так пошло-пошло-пошло-поехало. Так что, ну вот... Так что пока там хорошо. Мне вообще наша сборная как-то доставляет удовольствие.
Доставляет, а я с тобой совершенно согласен. Причем
мы уже тоже тут, поскольку сегодня у нас 4-й эфир на этой неделе, и там у нас хоккейная тема как красной нитью проходит, mm-hmm. вот мы там уровень соперников, не уровень соперников. Ну, вот вы же получаете удовольствие от какого-то зрелища. Вот, и мне наша команда в этом смысле нравится. Я начал как-то расстраиваться в первом периоде, потому что, ну вот, как вроде не самый сильный соперник, и мы опять, значит, тачку возим. А потом нет, все, и очень хорошо, когда на последней минуте 2 гола забили. То есть был 5-2, ну, вроде как 5-2, 5-2. 6-8, красиво.
Да. Красиво,
уверенно.
Да. Маш, смотри. Ну, только Казахстан, да, смотрел
хоккей. Мы тут подбили Марию, она теперь у нас хоккей смотрит.
Интересуется?
Да, да, смотрит.
Я просто
даже какую Швецию на Норвегию смотрел.
Нет, у меня просто сидит, и муж смотрит, а я вместе с ним, получается, сижу и смотрю. Я уже не знаю, как это закончится, это хоккей. Ну, конечно, Россия играет интересно. Но с Казахстаном было уже не очень интересно. Когда уже был 5-0 в какой-то момент, было уже понятно, что мы выиграем.
Слушайте, вот вам вообще, вот не угодишь народу.
Много забивают. Плохо. Ничего не забивают.
Где борьба?
Плохо, да. Уже все понятно. 1-1
борьба,
говорит,
скучно. Как вот, 2-1 скучно, мало. 5-0 много, плохо.
Вообще, надо сказать, что чемпионат мира в Белоруссии, вот, как мне кажется, оправдывает вот все возложенные на него надежды, потому что народу ходит на матчи много.
Наши почему?
Зрители, да, безумно счастливы, безумно довольны. И местные, и те, кто приехал. И, как мне кажется, это здорово, что впервые вот Белоруссия получила этот чемпионат. Еще очень хочется, чтобы команда сыграла хорошо, пока она, в общем-то, выглядит неплохо. Вот будет у них, наверное, один из самых важных матчей с финнами. Эта игра, кстати, сегодня состоится. Но такая история, что и для финнов этот матч очень важен.
Ну, смотрите, тут я вообще подумал, хорошая же идея проводить в Белоруссии. Ну, вот хотел сказать на Украине, но сейчас на Украине, конечно, нам сложновато. Ну, в какой-нибудь еще дружественной стране. Потому что, с одной стороны, расходов никаких мы не несем, а с другой стороны, весь стадион все равно наш. Играем дома. Играем дома, часовой пояс удобный. Показываем в нужное время, язык, так сказать, тоже свой, а платит за все это, значит, соседняя принимающая страна. Очень хорошо, какую арену они построили, красиво, то есть все. То есть самая большая на просторах
СНГ. Ну, все рекорды «Динамо» устанавливал же на этой арене.
А платим за это не мы. Вот как надо было. Надо было провести Олимпиаду, допустим, в Сочи, ну, вот когда говоришь, Сочи, расходы, провести тоже где-нибудь, ну, там вот в Минске.
Нет, надо было провести в Крыму, а потом его присоединить.
Да, вот так хорошо. За счет Украины провести. Олимпиаду, потом все это присоединить. Спасибо, Костя. Поговорили мы о спорте. Вот еще про погоду вам расскажем.
Разворот.
Доброе утро, еще самого прекрасного всем и бодрого дня. 10:05. С вами Антон Орех, Мария Гайдар. В этом часе мы обсуждаем народное ополчение Донбасса.
С его ультиматумом.
Да, с его ультиматумом. Говорим о, вообще об общественных инициативах, насколько они имеют смысл. Поводом для этого послужила инициатива по отмене спецсигналов для автомобилей, которые уже завернули. Говорим о разных других инициативах, в этом случае исходящих от депутатов, которые призваны лишить чиновников некоторых привычных...
Привычных им, полюбившихся им привилегий.
Полюбившихся способов, им способов выживания.
Выживания, да, в нашей агрессивной среде.
Да, ну и, конечно же, не конечно же, но поговорим о Джоне Гальяне, о том, что Джон Гальяно, возможно, станет...
Просто Джон Гальяно станет россиянином.
Россиянином, как все уже, да.
Все приличные люди.
Джон Гальяно.
Хорошо, в общем... Креативным, пополнить ряды креативного класса нашего. Ладно, слушайте, у нас сейчас после коротенькой рекламы мы перейдем к нашей любимой всеми нами украинской теме ненадолго.
Как нет рекламы? Вот она!
С какими проблемами сталкиваются люди, которые носят зубные протезы?
Я делаю протезы уже 30 лет и знаю, что у пациента возникают трудности с дикцией и раздражение десен от частичек пищи, попавших под протез. Ведь даже хорошо подогнанный протез – это инородное тело.
Что вы советуете?
Я рекомендую крем Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня. И мои пациенты чувствуют себя уверенно, как будто это их собственные зубы.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне, что правильно, в пятницу с 9 до 13 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне. Но, друзья мои, «Эхо Москвы» можно слушать и на УКВ 7382. Профилактика, она всем профилактика.
Разворот.
Как мы уже предупреждали вас, украинская тема без нее почти никуда, почти ни в одном из разворотов наших утренних, да и не только утренних. Вот смотрите, народное ополчение Донбасса намерено через 24 часа начать силовую операцию, если за это время украинские военные не покинут захваченные в Донецкой области блокпосты. И об этом сообщил, между прочим, нашему агентству РИА Новости заместитель командующего народного ополчения Донбасса Сергей Здрилюк. Если не будет отогнана бронетехника, не будут убраны блокпосты так называемой законной власти, тоже хорошая формулировка,
У меня хватит сил и средств. Командующий меня сегодня поддержал. Все это будет уничтожено и сожжено. Разведывательно-диверсионные группы готовы к движению, и некоторые уже стоят на позициях, это говорит Здрилюк. 24 часа даю на вывод всех войск и всех сил. Добавил он. Ну и вот у нас сейчас на прямой телефонной связи украинский политолог, директор Института стратегических исследований Андрей Ермолаев. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, страшно вам? После того, как народное ополчение Донбасса дало 24 часа, да, так называемой украинской власти.
Все, что связано с страхом, уже пережито, когда стала очевидна глубина украинского кризиса и глубина кризиса украинской государства. Это вопрос уже не в том, кто кого боится, а вопрос в том, кто с кем сможет вести диалог по выходу из такой ситуации.
Ну, просветите, да, вот скажите, кто, с вашей точки зрения, какие силы могут помочь найти выход из этой ситуации и правильно построить диалог?
Ну, есть несколько проблем, которые мы обязаны решить в ближайшее время. Конечно, для этого нужно достучаться до наших политиков, которые очень долго собирались проводить круглые столы. Сейчас эти круглые столы выглядят несколько странно с точки зрения состава. Ситуация радикально изменилась. На мой взгляд, сейчас первое. Нужно создать консультативную структуру, которая была бы принята всеми участниками боевых действий и конфликта на Донбассе. Такой структурой мог бы стать согласительный совет, сформированный решением Верховного Совета, куда вошли бы представители региональной власти, уполномоченных фракций, групп, представители Кабмина, а также моральные авторитеты и, что очень важно, влиятельные люди в этих регионах, те, кого еще слышат. Донецк до сих пор прислушивается к мнению Ахметова, например. И задача такой комиссии с первого же дня работать в Харькове, Донецке, Луганске, приглашая к себе всех и полевых командиров, и новоявленных губернаторов, то есть тех, за плечами которых стоят вооруженные люди или общественные организации. Разговор будет тяжелый, но главное условие – белый флаг, прекратить боевые действия раз и разработать антикризисные шаги по каждому региону. Это позволит уже через полмесяца-месяц будущему президенту получить, по сути, антикризисную программу действий. В свое время, когда мы были свидетелями майданного движения, политики, которые пытались от имени Майдана говорить с тогдашним режимом, сделали одну фундаментальную ошибку. Они тогда монополизировали право говорить от имени сотен и тысяч людей, которые вышли тогда на протестные акции. Но сейчас то же самое происходит у нас и в Донбассе. Ведь там большое количество разных групп, некоторые из них уже собраны, соорганизованы в так называемой армии, а некоторые действуют, ну скажем так, от имени себя. И для того, чтобы остановить этот конфликт, нужно услышать и посадить напротив каждого из них. Как бы это ни было неприятно или, как некоторые говорят, неморально. Все морально, если речь идет о жизнях людей.
Ну а желание-то у них есть такое, садиться друг с другом? Потому что такое ощущение, вот Донбасс, они уже провели референдум, они его уже и признали. Правда, выяснилось, что там проголосовало больше, чем пришло. Вот такая интересная тоже есть статистика. Проголосовавших было больше 100%.
Ну, не важно, тем не менее, решили, тем да, не менее уже есть определенная реальность.
Создать вообще единую Донбасс.
Да, в этой реальности есть уже люди, которые мобилизованы, военизированы.
Выдвигают ультиматумы.
Выдвигают ультиматумы. Вот, да, вот как...
Один очевидный факт. И киевское правительство, это поддерживает правительство, с одной стороны, и участники самообороны на Донбассе не принимают и не признают друг друга. И, естественно, все лозунги, призывы просто говорить уже бессмысленно. Мы видим, что в этом формате диалог не происходит, не организовывается. Поэтому нужно искать те форматы, в которые будет признание, что в этом составе мы вообще можем садиться и выдвигать друг другу условия или предложения. Поэтому я и предлагаю идти другим путем. Создать уполномоченный состав, который не будет раздражать и который будет признаваться всеми сторонами. Но то, что, конечно же, просто возврата механического отматывания к 2013 году не будет, мне кажется, уже очевидно. Вопрос состоит в том, каким образом теперь всех активистов, всех, кто взял оружие, вернуть в легитимное политическое русло. Может быть, через форсированные выборы местного самоуправления, через срочное решение по дополнительным полномочиям региональных властей. Но этот путь единственный.
Скажите, пожалуйста, вот и среди тех... Скажите, пожалуйста, среди тех политиков, которые сейчас избираются в президенты Украины, Кто, с вашей точки зрения, в наибольшей степени способен к поиску вот этого восстановления диалога, поиску компромисса и решения этих вопросов, которые вы обозначили?
Ну, я не считаю корректным называть имена, если честно, потому что одна из проблем нынешних президентских выборов состоит, во-первых, в том, что нет ни одной достаточно масштабной фигуры, которая бы воспринималась в стране как фигура, как фигура-лидер. Более того, я думаю, что в отличие от 2004 года, 2010 года, на выборах 2014 большинство граждан, кто поддерживал свое майданное движение, и тех, кто сейчас поддерживает оппозицию противников нынешнего правительства, они не ожидают от победителя некой миссии, некого спасительного политического курса. Скорее ожидают прихода человека, который будет способен.
Ну вот я вас, да, про это как раз...
широкий компромисс.
Да, я вас как раз про это и спрашивал.
А помочь сформировать это.
Понятно. Скажите, пожалуйста, мы просто пытаемся разобраться в ситуации на Украине, уже выборы достаточно близко, и вот кризис разворачивается. Понятно, что это диктует определенные требования, которые предъявляются к политикам. Политики, наверное, как-то реагируют на ситуацию, мы за этим следим. Вот скажите, пожалуйста, вот опять-таки, чтобы нам понять здесь, среди тех кандидатов, у которых есть наибольшие шансы...
Порошенко, Тимошенко.
Вот с точки зрения их позиции по отношению к диалогу на Юго-Востоке, вот вы можете какие-то основные отличия рассказать? Да, вот их позиция по Юго-Востоку отличается
тем-то и тем-то.
К сожалению, и Порошенко, и Тимошенко до последнего времени занимали достаточно жесткую позицию. Каждый со своими предложениями, но все эти предложения достаточно резкие.
Я слышал, что Тимошенко, например, говорил, что надо круглый стол, прям всем поехать в Донбасс, всем вот тем же составом, которым они сидят в Киеве, всем поехать в Донбасс.
Но не едет при
этом. Она призывает...
Что касается Тимошенко, меня очень смущает ее непоследовательность, вот такой рваный темп. Она одной из первых действительно поехала на Донбасс. Через некоторое время начала призывать к созданию ополчения и фактически стала лидером противостояния с Россией, к сожалению. Тоже Запаш, он до последнего активно поддерживал антитеррористическую операцию. Но уже очевидно, что просто военными силами, фронтальным конфликтом проблему не решишь, а только ухудшишь. А поэтому из этой пары Порошенко выглядит, может быть, несколько умереннее с точки зрения подхода. Но в любом случае не до сих пор выглядят скорее как конфликтные лидеры. Uh-huh. Я думаю, что у них еще есть время до 25 числа, чтобы не только сформулировать внятно, как они видят организацию такого национального, регионального диалога, но и предпринять конкретные шаги. Ведь что такое шаги политика? Это поступки, которые вовлекают и привлекают к нему других лидеров, общественных, моральных. Ни один из них пока с этой задачей не справился.
Спасибо вам большое. Это украинский политолог.
Спасибо большое.
Да. Украинский политолог Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований, был у нас с вами на прямой телефонной связи. Вот смотри, я подумал, у нас тут с Машей было несколько идей, что можно было бы вам навязать в качестве голосования. Любим мы голосовать, вы знаете. Слушай, я подумал, мы думали там Порошенко или Тимошенко, если бы украинцем был я, или, допустим, я действительно украинец, и вот за кого бы я проголосовал. Выборы, между прочим, через 10 дней, 25 числа. Так особенно толком мы этих, знаем там Тимошенко, знаем, но вот даже сами сидим и спрашиваем, а чем они отличаются? Знаешь, вот если я так вот предложу, ты тоже скажешь, да или нет? А давай мы спросим у наших слушателей. Вот сейчас состоятся 25 числа выборы. Вот для вас они будут легитимными выборами? Состоялись выборы на Юго-Востоке. Кто-то говорит, это нелегитимные выборы, это всякая ерунда.
Хорошо, давай, в той ситуации, которая есть сейчас, выборы на Украине, которые пройдут 25 мая.
Вот вы внутри признаете, как выборы?
Да.
Вот следящие.
Если ситуация будет идти примерно так, как она идет...
Состоятся выборы.
И выборы состоятся. Давайте, если для вас они будут легитимны, 660-064, если для вас они будут нелегитимны, это не выборы, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот сейчас посмотрим. Да, все начался. Значит, если мы... такая у нас с вами игра сейчас. 25 числа выборы. Если, с вашей точки зрения, это хорошие, легитимные, нормальные выборы, они состоятся, мы скажем, наконец-то выбрали, ура, какая-то власть на Украине все-таки появилась спустя несколько месяцев. Вот если вы считаете...
Путин высказал, что выборы – это всегда движение в правильном направлении.
Он многое говорил. Он же говорил, что какие там выборы, мы эту власть не признаем. Как-то заранее тогда тоже расстроился. Думаю, а как быть-то, если выборов не... А как жить-то?
Ну да, если власть сейчас, та и та власть, которая есть нелегитимна.
А как по-другому? А как еще сделать? Не вообще не проводить выборов? Везде зеленых человеков посадить? Как быть-то? Ну, пусть пройдут выборы. Я за то, чтобы потом прошли, даже, может быть, вопреки где-то украинскому законодательству, но придумали бы компромисс, чтобы нормально могли волей изъявиться и на Донбассе, в Луганске, в Донецке. Так вот, в общем, если для вас эти выборы легитимны, звоните 660-0664. Если нет, звоните 660-0665. Народ, кстати, довольно активно тут у нас втянулся в эту игру. Вот, и, да, что-то там, допустим, не знаю, секунд 10. И можно будет подвести итог, потому что у меня потом возникла еще одна задумка. Что-то, знаешь, мне так как-то...
Слушай, ну, мне кажется, да, смотрите, 660-064, если выборы будут легитимными, 660-065...
Если нет.
Если нет. Ну, смотри.
65,1% у нас считают их заранее легитимными, то есть согласятся с ней.
Ну, 34... что заранее? Они считают, что это выборы.
Ну, выборы, да. Выборы. То, что будет, это выборы. Ну, мало ли там, что значит, 25-го начнется.
Да, что там, естественно, признаем ли
мы. В Украине за 10 дней, это как в другой стране за 10 лет событий можно происходить. Вот, ну, 34,9%, то есть почти 35% заранее как-то не соглашаются. Ерунда это. А знаешь, я теперь можно еще один вопрос задам? Вот я тяну руку, как на заднем.
Давай, давай,
Антон, дайте,
давай.
Я
полный вперед тебе.
Я знаю. А какие выборы, с вашей точки зрения, более легитимны, которые вот проведет украинская власть? Ну, так называемая, как нас сказали, так называемая украинская власть.
Или народные референдумы?
Или народные референдумы на Донбассе и на Луганщине. Вот как вам кажется, какие из них более легитимные, более выборы?
Давай. Вот. Если вы считаете, что более легитимны это выборы, которые пройдут сейчас в Украине, 660-64.
То есть организованные из Киева.
Да, если Донбасс...
Луганск.
Ну, Донбасс, народный Луганск, выбор. Народный референдум, ну, в том числе Крым можно к этому отнести по большому счету, то 660-65.
Голосование пошло.
Какое право россияне имеют рассуждать о легитимности выборов другого государства?
А почему нет?
Почему
рассуждать
нет?
Можно о чем угодно. Вот вы понимаете, тут какая фундаментальная штука. Рассуждать мы можем о чем угодно. Советы даже можем давать. Вот когда мы уже приходим с оружием, тут уже мы немножко вторгаемся, что называется, на чужую территорию во всех смыслах. Почему не дать совет? Вот прошел, извините, Евровидение, не к ночи будет помянуто. Сидят, обсуждают. Да это Европе там надо. Но можно обсуждать. Почему? Мы же не возмущаемся, наоборот, даем советы. Можно обсуждать, можно все что угодно. Советы можно давать добрые, дружеские. Давно мы сказали, надо идти к федерализации. Нас не услышали. Мы сказали еще. Мы сказали чуть погромче, раздельно. Там должны были понимать русский язык. Ну, как-то вот.
А какие выборы более легитимны? Те, которые проходят, ну, будут проходить в Украине,
Киева, да.
По инициативе киевских властей, или как некоторые любят их называть.
Так называемые
киевские власти, или, как некоторые говорят, киевская хунта.
Ну, много всего.
Много всего бывает положительного и отрицательного. 660-64, если эти выборы легитимны. 660-65, если легитимнее
народные выборы.
Народные выборы, референдумы, которые происходили в Донецке и Луганске.
Видимо, немножко так вот все-таки в формулировках путаемся, но это оправдано. Потому что вот Донбасс говорит, так называемая киевская власть, так называемая... Там, а при этом, говорит, пишут просто без кавычек, без так называемой, без ничего. Народный губернатор Донецка. Вот и все. То есть он не так называемый, он народный губернатор. Мы собрались, выбрали, он наш народный губернатор. А там 300 депутатов
разных. Слушай, но, к сожалению, знаешь, мне кажется, что проблема Украины во многом, что они все в силу работы активистов, технологов и своего темперамента, они так много всего уже друг другу сказали, что слов просто уже не может хватать. И поэтому они берутся за оружие.
То есть, и потом
они друг другу уже настолько...
Говорят пушки уже, музы уже молчат там.
Да, потому что они уже друг друга, ну, как только не обозвали, как только не оскорбили, не принизили, не унизили на всех вообще возможных уровнях, и не только индивидуальном, но еще и территориальном, региональном.
Да, просто все какие? Все опции включили.
Да, все опции включили.
Даже богатый русский язык, у него иссякли запасы. Ну, смотрите, что у нас получилось. 70% и 1/10. 71. Считают, что у нас условно киевский референдум. Киев, выборы инициированы из Киева.
Ну, и целых 30% считают, что
да,
более легитимны это те референдумы, которые
прошли на Юго-Востоке. Вот, смотрите, вот такие у нас с вами забавные получаются результаты. Может, забавные, может, грустные.
А давай еще, знаешь, один вопрос. Вот раз по Украине, раз, знаешь, мы с тобой заканчиваем развороты, а с другой стороны, мы уже с тобой не сможем. Ну, заканчиваем на этой неделе, мы не сможем с тобой уже обсудить Украину. Вот давай, может быть, обсудим. Как наши уважаемые любимые слушатели бы хотели, чтобы Украина... Хотели бы они, чтобы Украина была едина.
А, то есть за унитарную или за федеральную?
Да.
То есть,
да,
вот.
Да.
Ну, вообще, все сейчас. Все, что мы да, хотели, все, что, проголосовать.
Все, что хотели бы, у нас
так
украинские полчаса.
Прекрасно. Значит, если вам больше нравится Украина как унитарное государство, звоните 660-0664. А если вам ближе идеи федерализации, звоните 660-0665. Мы потом все в Киев отправим, все эти, и на Донбасс все эти результаты будут переданы.
Голосование. Процесс пошел.
Слушай, ну, мне кажется, мнение россиян действительно важно, если речь идет чуть ли не об объединении с Россией, а в некоторых случаях объединение уже состоялось. Мне кажется, что здесь... Это...
Нет, ну, смотри, уже и даже венгерские депутаты... Да и, если я ничего не путаю, венгерский руководитель, он уже потребовал каких-то более широких полномочий, более широкой автономии вот тех областей, которые прилегают, там Ужгород, по-моему, в основном, там живут венгерская диаспора, 200 тысяч венгров, между прочим, на Украине не так и мало. 200 тысяч – это там территория небольшого государства, или, в смысле, население небольшого государства, или такого хорошего, как он.
Ну, небольшой город, да.
Да, ну, так вполне себе. 200 тысяч человек заслуживают того, чтобы их услышали, как минимум. Один человек заслужит, 200 тысяч тем более. Так что я не исключаю, что еще, может быть, кто-нибудь потребует каких-то автономий, федерализироваться из западной стороны. Есть такие варианты, там к Румынии примыкает. Там тоже можно что-нибудь федерализировать. Вот. Значит, если вы за унитарную Украину, звоните 660-0664. Если вы за федерализацию, звоните 660-0665. Вот мы распечатаем эти результаты и сразу же отошлем нашим украинским товарищам в Донецкую Народную Республику, в Луганскую Народную Республику, народным губернаторам, киевской хунте. Я уже говорил вчера, я прошел тест на Коммерсанте, коммерсантовском сайте. 18 вопросов, 18 отрывков из заявлений официальных нашего МИДа. Нужно было просто вставить в пропущенные места, вот как там звучало, угадать. Четыре варианта ответа было на каждый вопрос. Мне сказали, что я полный нуль, и я в МИДе работать не смог бы. Но я старался так выбирать корректные формулировки. Выражают озабоченность, ну, что-то в этом роде. Киевские власти. Вот. И я только два вопроса из 18 справился, совладал. Только там, где уже просто это было бы не по-русски. Не то, чтобы нам с точки зрения
политкорректности.
С точки зрения русского языка уже нельзя было бы так сказать. Вот эти два вопроса, они действительно совпали с заявлениями МИДа. Везде в остальных местах были и так и майданщики, и хунтой, что-то там еще. В общем, даже МИД наш перешел на такую жесткую, суровую риторику. Это мы к разговору о взаимопонимании, налаживании контакта, круглых и квадратных столах. Вот сейчас там Евроньюз показывает, как сидят Кучма, Кравчук, то есть все тоже собрались, Ющенко. Приятно видеть этих людей в одной компании, но что-то, по-моему, там уже никто ни на что не влияет. Давай подведем итог и этого голосования. 61,7% позвонивших у нас, из наших слушателей, они за унитарную Украину. А 38,3% позвонивших, они за федерализацию, за федеральную Украину.
Ну вот, и давай теперь, раз мы меряем все, что связано с Украиной, я предлагаю, если слушатели, потерпите уж последние голосования по Украине.
Давай.
Да, может быть, просто слишком...
Пакет голосования у нас. Пакет... Мы вынесли на голосование, как последний день сессии, знаешь, как депутаты. Они в последний день принимают все.
Нет, смотри, просто долго все обсуждается кулуарно, иногда обсуждается при журналистах, а потом все быстренько принимают. Все самое важное, когда все это заканчивается, обсуждение, журналисты. Вот. Ну и раз речь идет о выборах, что все должны волеизъявиться, мне кажется, граждане России тоже имеют право волеизъявиться.
Да, сейчас
по крайней мере, высказать свою точку зрения.
Формулируй.
Скажите, ну вот не очень мне понятно то, что происходит в Украине с точки зрения политики. Мне кажется, почти никому не понятно, в том числе самим украинцам.
Но поэтому,
тем
как
не менее,
ты сказал, они и вооружаются.
Да, да, поэтому...
Чтобы найти ответы на вопросы таким образом, доступным им.
Да. Тем не менее, вот есть два лидера Порошенко и Тимошенко.
Ну, такие, как бы, условные...
ну, два известных условных лидера. Вот скажите, по тем впечатлениям, которые есть у вас, ну, потому как вот вы видите мельком или, может быть, вникаете, кто вам больше нравится?
Кого мы на первый телефон поставим? Порошенко или Тимошенко? Мужчину или женщину вперед?
Ну, давай, значит, Тимошенко поставим, поможем ей.
Если вы за Тимошенко, звоните 660-0664. Если за Порошенко, звоните 660-0665. Один из них женщина, другой...
Начался подсчет ваших голосов.
Слушай, ну, Тимошенко все знают достаточно неплохо. Уже много лет мы живем с Тимошенко, который является достаточно ярким политиком, который, в принципе, достаточно четко умеет артикулировать свою позицию. Порошенко фигура для нас. нас в каком-то смысле новое.
Ну, там какой-то король.
Предприниматель, король конфет.
Конфетный король, да.
Конфетный король, но при этом местный конфетный король. Такой человек, я так понимаю, достаточно спокойный.
Как бы взвешенный.
Как бы взвешенный. Вот это тот имидж, который он, ну, он транслирует.
Может быть, знаешь, может быть, сейчас как раз время, вот, когда вот заговорили пушки, время резких решений, резких ответов, резких суждений. И вообще, как говорят люди, единственный мужчина в украинской политике – это Юлия Тимошенко.
Ну, я вот я не уверена, что те черты характера, которые присущи Юлии Владимировне, они как раз то, что надо сейчас для того, чтобы привести всех к какому-то компромиссу. Mm-hmm. Не просто потому, что не в связи с ее качеством, а просто слишком много у нее личных отношений, в том числе конфликтных, с огромным количеством людей. Просто сложно. Я думаю, что это в значительной степени может влиять и на отношение к ней, и ее отношение к кому-то.
Майка, тут народ хорошо пишет. Народ сголяется у нас. Кстати, я напоминаю, что у нас есть смс-ки, твиттер-аккаунт вызван, все работает. Мы читаем, мы бдим, мы просто выбираем самое интересное. СМС плюс 7-985-975.
О, я за Тимошенко. Ее можно выдать замуж за нашего разведенного. Решим многие проблемы.
Вот это да.
Это был бы такой династический брак. Но там и дети уже потом должны были бы, видимо, объединить под себя все земли.
Земли вот таким способом. Да, но это... такой способ, боюсь, что не...
Нет, их дети должны были бы тогда уже, у них должно было быть много детей, они должны были бы...
Уже долго и счастливо, объединить все земли.
Да, они должны были уже между собой потом все пережениться, уже с Украиной, с Белоруссией, с Казахстаном, вот тогда уже была
и
бы...
И как потом в конце скрипт. В этом Николае II в русской крови было там 0, сколько там процентов. Вот
ну, знаешь, как журнал «Дилетант», хорошая была статья как раз по поводу того, что королева Виктория была бабушкой, прабабушкой Европы,
да.
Вот, и как на самом деле плохие отношения в связи с тем, что они были родственными, повлияли на события.
Все переругались там.
Да, все переругались. Вот. Так что не факт, что если они поженятся, будет лучше, мир будет.
Ну смотри, у нас за Тимошенко 23,4, а за Порошенко 26,6. Ой, 76,6.
Наоборот, ты что, мы же первую поставили Юлю.
Ну вот я и говорю, за нее 23,4.
Да, за Порошенко 76,6. Видишь, как у нас.
Вот это и есть сексизм.
Умеренность и стабильность, и сексизм, ну, да. Вот, а вы спорили с Сан Санычем.
Разворачивайтесь в марше!
Развернитесь, пожалуйста.
Продолжаем разворачиваться с Антоном Орехом. На этот раз уходим от Украины.
С Марией Гайдар, кстати, тоже.
И с Марией Гайдар, кстати, тоже уходим к внутренним новостям. Вот мы обсуждали уже с Сан Санычем Пикуленко, возмущались, рвали рубашку.
Автомобильно-философскую часть. Вот, про
мигалки.
Да.
Про мигалки, про то, что была инициатива, которая собрала 100 тысяч подписей. Вот, ну, инициативу приняли к сведению.
Большое спасибо.
Большое спасибо, молодцы. До свидания.
Вот, да, председатель вот этого открытого правительства Михаил Абызов на законодательном уровне сказал, данная инициатива не может быть реализована. Он предложил урегулировать проблему с помощью нормативных актов. Общество синих ведерок в свое время пообещало вообще само распуститься, если мигалки отменят. Но теперь обещают продолжить борьбу. Но мы сейчас, собственно, не про мигалки хотели поговорить, как таковые. Но вот создан некий тоже прецедент. Ну, во-первых, 100 тысяч подписей у нас не так часто собирают за какую-то инициативу. Наконец-таки собрали.
Ну, кстати, все такие, очень многие из этих имеют отношение именно к автомобилям почему-то.
Ну, как правильно
да,
сказал...
По запрету автомобиля к чиновникам.
Чиновник, да. То есть,
который собирал Алексей
Навальный. Такие видные вещи, которые раздражают людей, вот эти действительно символические, как мигалки, там, как вот у них там какой-нибудь проезд по выделенной куда-нибудь полосе. Ну, то есть, то, чего нет как бы у простого народа. Вот. Ну, и тут с мигалками действительно была такая вот история. Но, смотрите, 100 тысяч подписей собрано. После чего говорят, ребят, на законодательном уровне просмотреть это никак невозможно. Будем урегулировать, может быть, в течение года примем какое-то решение, правительство само как-нибудь что-нибудь там, не знаю, пойдет на какие-то уступки, непонятно какое решение, на какие уступки. Нас интересует судьба, в принципе, таких вот общественных инициатив. Вот скажите, пожалуйста, мы сейчас с вами снова проголосуем, как вы полагаете, вот есть ли смысл в таких инициативах, как сбор 100 тысяч подписей?
Ну, имеет ли смысл подписываться?
Имеет смысл вообще в это дело ввязываться?
Да, если вы считаете, что да, 660-064, а если вы считаете, что нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Я-то считаю, что как раз имеет, потому что, может, по крайней мере...
Я хотел спросить, как человека все-таки опытного, участвующего во всем этом.
Мне кажется, по крайней мере, хотя бы для пересчета, знаешь, вот сколько нас... Даже если это не примут, вот по крайней мере, понимаешь, что ты не один. Тот человек, который, с одной стороны, раздражается чем-то, а с другой стороны, готов сделать, ну, хоть что-то для того, чтобы это остановить. А с другой стороны, это такое, знаешь, врезание в будущее. Потому что то, что существует сейчас, как, может быть, и неподдержанная инициатива активистов, очень часто впоследствии все-таки потом становится реальностью. Сегодня 10, завтра 100, потом 100 тысяч, а потом что-то меняется, и уже никто не может это, игнорировать. Кроме того, люди, когда они что-то делают, уже во что-то вкладывают усилия, они начинают за этим следить.
Следить, вот я только хотел сказать. Они следят, какая судьба дальше.
Какая судьба, и начинают узнавать многое про нашу жизнь.
Вот когда у нас...
Вот когда они начинают что-то писать чиновникам, скажем, ну или в том числе подписываться, они начинают смотреть, а что же приходит оттуда обратно. И очень часто сталкиваются совершенно с неожиданной для себя действительностью. Это тоже меняет сознание. Вот, что с одной стороны, можно сказать, что это должно как бы терять людей надежду, а с другой стороны, мне кажется, что наоборот, это люди, которые уже просто понимают, они уже какой-то шаг сделали, ногу подняли, значит, они рано или поздно опустят эту ногу.
Ну вот смотри, вот у нас что получается по голосованию? Почти 85%, я сейчас нажму кнопочку «Стоп», вот сейчас сравнялось, 84 ровно процента считают, что имеет смысл подписывать вот такие вот петиции, обращения, инициативы. 16% в этом никакого особенного смысла не видит. Я сейчас снова перезапущу, поскольку фестиваль голосования по всем проблемам. Ну так мы сейчас еще раз. А лично вы, скажите мне, пожалуйста, наши слушатели, лично вы вот когда-нибудь собирали подписи за что-нибудь, вот за такие вот инициативы? Чтобы в этих 100-тысячных подписях. Есть там Change.org, там отдельный сайт, где вообще петиции каждый день там штук по 100. Я, кстати говоря, подписывал там за конкретных людей, за конкретные инициативы, участвовал в этом. Не за все, но подписывал. Потому что считаю, что ну, если ты ничего не делаешь, то ничего и не происходит. Но делали ли это вы? Вот как мы с Марией, что-нибудь обязательно подписывали. Если вы подписывали... Эти инициативы поддерживали, звоните 660-06-64. А если вы никогда такого не делали, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Я когда в Кирове работала, ко мне пришли домой и предложили подписать какую-то бумажку по поводу ЖКХ. Угу. Она действительно очень тяжелая ситуация ЖКХ. За это отвечают городские власти, муниципальные, не областные. И там все время такие ситуации, ну, то воды нет, то горячие, то холодные, лифт не работал вообще постоянно.
То и другой нет.
То и другое. И это более-менее нормально, в этом, собственно, не должно быть никаких. И я была одним из немногих людей, которым это удивлялся. Потому что все уже привыкли, говорят, ну нет воды, ну а чего вы хотите?
Не было же никогда.
Да, я поэтому подписала. Там было за что-то или ну вот что-то связанное именно с ЖКХ. Вот, а потом выяснилось, что мне не показали основную часть, а там было вообще за отставку правительства. В том числе в том, в котором, да, я сама работала.
Под этим соусом. Зато его, чтобы была холодная горячая вода, а знаешь, мелким шрифтом, а также выгнать этого.
Гайдар, да.
Позорному столбу выгнать сами поганой метой, гнать их в эту какую-нибудь там чертову Москву, или где они откуда они там приехали, мешают нам жить. Это вот еще к тому, что читайте, друзья, то, что написано мелким шрифтом. Вот, может быть, интересно. Вникайте в те инициативы, какие были. Я однажды тоже на улице по поводу пробок тоже там подписывался. Я-то был за референдум, но не за то, чтобы отменить пробки, а за то, чтобы, ну, как-то вот структурировать. Ой, не пробки эти, господи, платные парковки, что они за платные парковки. Но за то, чтобы как-то подойти к этому нормально, по уму, дифференцированно. Но народ подходил к тетеньке, которая стояла, собирала подпись. Все, и просто все в лицо.
Вот Виталий пишет, я даже выдвигал предложение на Роя разрешить замену голосования на выборах денежным вознаграждением. Я собирал подписи за возвращение исторического имени городу Горькому. Мы, кстати, с Плющевым ставили в Новый год голосование сделать плавающие выходные вместо фиксированных. Но она как-то так не полетела.
Они
хотя...
куда должны были уплыть эти голосования? Ой, в смысле, эти выходные.
А то мы вот эти вот 10 дней, которые были в Новый год, чтобы человек мог использовать их по своему усмотрению.
То есть когда-нибудь?
Когда-нибудь. Он мог брать на какие-то религиозные праздники, которые ему важны, или на семейные мероприятия.
Ну, просто у тебя есть такой резерв.
У тебя есть резерв, дней. Да. У тебя есть, да.
Добавить
можешь, пожалуйста,
отпуск.
Также 10 дней, а можешь куда-то добавить, или, опять-таки, исходя из такой многокультурной, многоконфессиональной, многокультурной, есть религиозные праздники, мусульманские, еврейские, православные, которые можно было бы отмечать со своими, ну, или
коммунистическими, да.
Единоверцами, да, всеми.
22 апреля не уходить. Хорошая, кстати, идея была.
И почему-то, да, и мы объявили, в эфире нас поддержали, прямо, можно сказать, нас делегировали, нас просто отправили, да, тысячи людей отправили нас
с этой петицией,
мы ее зарегистрировали, но она как-то так не пошла, к сожалению.
Ну, смотри, у нас 90,2% позвонивших
утверждают, что они подписывали что-либо, какие-то инициативы поддерживали. Тогда действительно удивительно. Если так, допустим, всех раздражают мигалки, чрезвычайно долго собирались эти подписи. Ну, собрали такие 100 тысяч подписей, но столько их там собирали. То есть эти инициативы, они вроде как всеми поддерживаются, и вроде бы не так сложно все это подписать, но 100 тысяч там со 100-миллионной страны так долго, мучительно у нас все.
Слушай, вот некий Рубхерт пишет презрительно о таких, как вот мы, о таких, как 90% слушателей, которые проголосовали, подписуны.
Рубхерт, привет вам. Мы читаем все, что вы пишете, и цитируем, как видите, в прямом эфире, вам на радость. Слушай, ну это же не единственное, что мы хотели сегодня сказать про чиновников.
Слушай, да, это чиновники, да, видишь, как лишили нас возможности, лишить их возможности ездить с мигалками, а взамен, видишь, другие чиновники... Не чиновники, депутаты, угу. Хотят запретить чиновникам законодательно лечиться за границей.
То есть вот ходить в поликлинику, лечитесь в наших больницах,
да,
в санаториях и профилакториях.
Да-да-да, и вот предлагает это делать депутат Госдумы от КПРФ Владимир Федоткин. Угу. Вот он предлагает запретить чиновникам лечиться за рубежом. По мнению парламентария, это единственный способ возродить сферу здравоохранения в России. Только в случае, если госслужащие сами будут лечиться в стране, они будут действительно заинтересованы развивать отрасль, станут контролировать качество подготовки кадров, направлять усилия на повышение качества предоставляемых медицинских услуг, уверен народный избранник. Соответствующий законопроект депутат представит на рассмотрение коллег до конца весенней сессии. Вот его поддерживает Сергей Калашников с ЛДПР. Перемены в здравоохранении будут только тогда, когда накопленные недостатки коснутся самых высших должностных лиц. Угу. Соглашается председатель комитета по охране здоровья. Ну и дальше идет рассмотрение уже инициативы, ну, естественно, критические замечания. Ну, кстати, вспоминается, кто ездит. Вот многие российские чиновники предпочитают лечиться за границей. Бытность мэром Москвы Юрий Лужков поправлял здоровье, ездил в Австрию, Германию. Туда же на лечение бытность первым замом Лужкова ездил Владимир Лисин, экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев и экс-президент Татарстана Ментимир Шамиев. Ну, не побоюсь этого слова, даже мэр Харькова.
Да.
Лечится, да, за границей, за пределами Украины, вот, от своего ранения. Ну, вот такая вот Израиль, инициатива, да. Естественно, есть очевидные аргументы против, ну, что они такие же люди, они имеют право на здоровье, а что, если их заболевание лечится только там?
Только там, да, то есть, чтобы он должен умереть, что ли, там, во славу страны, причем от смерти... А ты знаешь, вот смерть знаменитого человека известна, ведь вот пока история, помнишь, это с адмиралом, когда вот не было...
Да, да.
Там сколько людей, там в сутки даже несколько таких случаев фиксируется. Вот люди, которые просто не могли получать обезболивающие лекарства, кончали с собой, потому что не могли все это терпеть физически даже. Но пока не погиб адмирал, известный военачальник наш, то вот как-то на это не обращали внимания. Но потом все зашевелились, устроили проверку. То есть как будто это только вчера выяснилось, что у нас такая ситуация. Никому не желаю зла, но если вдруг какой-нибудь известный человек у нас, которому законодательно запретили лечиться за границей, вдруг, не дай бог, с ним что-то произойдет здесь, но тогда, наверное, может быть, они что-то начнут здесь и делать. Но это, понимаешь, в отрыве от, что называется, да, от всего остального. Ну да, проголосуем. Хотя я подозреваю, как, конечно, проголосует народ наш, но тем не менее.
А давай, может быть, спросим так. Поможет ли запрет чиновникам лечиться за границей?
Улучшить здравоохранение. Да. Совершенно верно. Вот если вы считаете, что запретив чиновникам, вообще государственным всем этим людям, лечиться за границей, мы таким образом улучшим нашу медицину, звоните 660-06-64. А если вы считаете, что это никак не повлияет на качество нашей медицины в лучшую сторону, звоните 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Но, с одной стороны, так понимаешь, есть такой, знаешь, момент, ну а чего им, почему им, а как же, вот пусть они увидят, пусть они поймут, а с другой стороны, они, конечно, может быть, что-то будут видеть и набираться некого опыта.
Да, я думаю, что они все знают.
Ну, как они приезжают? Вот как приезжают? Как нужно заниматься благоустройством города? Да, вот люди побывали в Европе, посмотрели, как это выглядит. У них вот такая картинка примерно, да, как они хотят, чтобы это выглядело.
Слушай,
здесь.
При советской власти.
Так они хотя бы будут знать, как это может выглядеть.
При советской власти чиновники не лечились за границей.
Ну, они вполне себе лечились далеко от проблем обычных граждан.
До этого было там 4-е главное управление Минздрава, там были специальные врачи. Ну, конечно, это, может быть, были не такие суперклиники, как где-нибудь за рубежом, но значительно превосходили по своим возможностям то, что могло получить наше обычное население. Закупались и заграничные лекарства, зарубежная аппаратура за валюту. То есть все равно это было в очень большом отрыве от всего остального.
Сейчас, во-первых, у чиновников есть возможность лечиться... Здесь у нас платно, а с другой стороны, у них есть доступ просто за счет их положения, у них есть доступ даже к бесплатной медицине высокого уровня в России. То просто то, что они могут взять самые лучшие квоты, лучшие клиники, лучшие врачи, выбрать.
То есть у нас же тоже есть и препараты, и хорошие врачи, и аппаратура. Но то есть врачи и препараты всего их меньше, чем тех людей, которых надо спасать.
Ну, просто не на системном уровне.
Они не будут стоять в очереди, просто будут лечиться хорошо.
Слушай,
здесь.
Но все-таки мнение слушателей, что... Все-таки запретить им. Вот 664, если вы хотите
поможет.
Добавить, Данюш, поможет.
Поможет
запретить это поможет. 660, но 665 нет, не поможет. Мне
кажется, никак в лучшую сторону.
Слушай, а мне кажется, мы должны прерваться на рекламу, я так понимаю. Да,
да?
Давай прервемся и
подведем
продолжим.
Итог, потом еще одну тему. Мол.
Вот новый разворот.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы.
Хотите, чтобы мы делали планы продаж? Дайте нам красивый каталог.
Без каталога работать невозможно.
Ну что все, каталог, каталог.
Хороший каталог спас бы ситуацию.
Нам не нужен просто каталог. Нам нужен креативный ход.
Агентство «Креативный ход». Создание образа продукции, проведение каталожной и имиджевой съемки, дизайн и печать каталога вашей продукции. Портфолио на сайте креаход.ру. Наш телефон 8495-799-9110.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
66% считают, что запрет чиновникам лечиться за рубежом поможет отечественной медицине, и 34% считают, что нет. А сейчас мы, у нас уже остается немного времени, нам надо перейти к другой теме.
Новости культуры это называется. Британский дизайнер Джон Гальяно станет новым креативным директором российской сети магазинов парфюмерии и косметики «Л'Этуаль». Ну, это вот наши коллеги из «Коммерсанта» накопали эту новость. И финансовые условия пока, естественно, не раскрываются. Он займется на этом посту, видимо, разработкой и продвижением собственной косметической линии «Л'Этуаль». Но тут интересно, собственно, что? Что в 2011 году Джон Гальяно был уволен со своей должности в доме моды «Кристиан Диор» из-за своих антисемитских заявлений. Очень громкая была, просто громкая-прегромкая европейская история. И он действительно вот так стремительно упал с Олимпа знаменитости, был всеми отвергнут, проклят, осужден. Суд приговорил дизайнера к штрафу 6000 евро, что было, в общем, для него не так чувствительно, но президент Франции лишил ордена почетного легиона. И в последнее время он не трудился нигде. В 2013 году Джон Гальяно возобновил карьеру после того, как пригласил его на работу американский дизайнер Оскар де Лоренто.
Слушай, но... ну, знаешь, он еще, хотелось бы напомнить нашей аудитории, что он является таким известным геем.
Геем, да. Там входит в топ-10. Или там...
Да, в топ-10. Ну, в общем, какие-то разные списки. Но он гей, открыто жил в Париже со своим бойфрендом дома. Ну,
вот так вот проводил время.
То есть в каком-то смысле он так или иначе приедет, да, и, возможно, будет...
Ипотировать публику.
Да, и пропагандировать, соответственно.
Вот
среди несовершеннолетних.
Да, ну тут даже можно... Ну, если мы еще два голосования за 5 минут проведем, у нас тут это самое просто... Телефон, наверное, сломается. Но тем не менее. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что человек, который был оштрафован, лишен наград, изгнан отовсюду, откуда в тот момент было можно его изгнать,
за антисемитские высказывания.
То есть он разжигал ненависть.
Да, он говорит, что он любит... Ну, там он был, я так понимаю, не в очень трезвом состоянии. Ну, там есть видео. Но, тем не менее, он говорил, я люблю Гитлера, а там женщине и мужчине обещал, что они, все они в газовых... Ну, в общем, все с ними будет. Да. По процедуре все пойдет.
Да,
стандартные.
Все как при держке Гитлера было. Да. Да. В общем, придем к власти, мы вам покажем. Вот. Как вы считаете, а может ли такой человек работать в российской компании? Человек вот с таким вот прошлым.
Да, тем не менее, да, если да, 660-0664, если нет, 660-0665.
начался подсчет ваших голосов.
Ну, с одной стороны, человек, безусловно, звезда, известный человек.
Мастер своего дела.
Мастер своего дела. С огромным количеством и опыта, и связей. За этот поступок он неоднократно извинялся.
Потом уже каялся.
Он потом каялся, он извинялся. Он
говорил, что пьяни не бывает.
Что пьяни не бывает, что это он не антисемит, конечно, и что он приносит, что это научило его очень многому.
Пересмотрел
все, что только можно. Признал, понял. Вот. Ну, что очень редко, кстати, бывает в России как раз, то, что в России очень редко кто-то извиняется за что-то и признает свои. Говорит, да, ну и все, и уходит совсем в какой-то штопор.
Ну, как сейчас Раш Тудэй они схватились.
Ну, как, скажем, Охлобыстин.
Охлобыстин, само собой. Канал Раш Тудэй с центром Симона Визенталя. Сейчас они там спорят, был ли там антисемитским сюжет или не антисемитским. Мы всегда предпочитаем спорить и говорить, да ничего там не было. Да что там, да ладно.
Да, да это ваши там проблемы.
Это ваши морочки там европейские.
Ну, или помните, как написала, кстати, Ирина Роднина по поводу своей фотографии Барака Обамы с
бананами.
Да это у вас проблемы.
Да, проблема. Потом сказала, в конце концов, когда понятно.
Я не
было,
вешал ее.
Что это не только у них, но и у нее сказать, ну, это как бы хакеры. Через год человек вспомнил про хакеров. Вот. Ну, так вот, смотрите, человек, в общем, ну, как-то, как мог, раскаивался, извинялся. Может быть, надо дать ему действительно шанс.
Ну, а с другой стороны, видите, он гей. Ну, да, вот это кто-то, может быть, это воспримет как отрицательно, кто-то, может быть, как что-то даже положительное. Ну, как, знаешь, если у нас тот же Охлобыстин ушел из университета за какие-то такие совершенно радикальные уже...
Совсем радикальные.
Радикальные высказывания, то появление какого-то человека в этом смысле...
Такого,
ну, такой хотя бы...
Контр,
да, это какой-то такой, может быть, хотя бы на каком-то таком вот...
У нас своя история, понимаешь, вообще
послабление.
Своя. Своя вообще история. Вот смотри, он гей, но зато антисемит.
Ну, зато антисемит.
Понимаешь, я думаю, вот
что
так.
Может, что
то
может
есть, то, что
оправдать.
Он гей, конечно, это фигово.
Ну,
говорить?
Если он антисемит, то брать
но
можно.
Ну, если он антисемит при этом, то есть он гей, но если он при этом антисемит, то есть что-то хорошее в нем все-таки есть.
Поэтому какой-то можно... здравый смысл.
Здравый смысл. То есть все-таки какие-то, на что-то он смотрит на мир с правильной точки зрения. Вот, как я тут в одной газете прочитал, спортивной, кстати, очень мне понравилось высказывание. Думаю, ну, вот так и люди же думают, ну, нормально, все хорошо. Там, ну, в спорте же распространено вот таким вот этим нехорошим словом про сексуальную мужскую ориентацию как-то обозвать. Говорит, ну, слава богу, говорит, просто вот в статье написано, слава богу, что есть еще такие места, где слово «гей» не является там то есть, что можно обзывать человека, и что это хорошо,
слушай,
что
ну,
это нормально.
Мне,
шутите,
мне,
все смеются,
мне
все
в данном
хорошо.
Случае, в данном случае действительно интересно сочетание того, что он одновременно гей и антисемит, потому что у нас... во всем мире одинаково плохо быть и гомофобом, и антисемитом уже. И примерно такие же, ну, очень активные группы, если ты что-то скажешь про...
Против, да.
Против и тех, и других, то тебя сожрут очень быстро. Вот как сожрали Джона Гальяна.
Да,
в общем-то,
году.
Сожрали, невзирая на все заслуги, известность.
Зашел, выпил-то всего-то, думал, чего.
Зашел, выпил, пошутил, и все.
А
и потом какие последствия. Да, вот теперь в Россию должен
теперь.
В Литуаль, должен ехать, работать. Еще мы...
С тут,
может, его, да, может, мы его еще вообще не возьмем, еще подумаем. Нужен он нам. А с другой стороны... А с другой стороны, да, с другой стороны, получается, что,
вот есть у нас такие
что он гей, если он приедет в Россию, то на него, конечно же, то есть он станет как раз вот этим дискриминируемым
элементом,
да, его будут Милоновы все вылезут сразу же, Мизулины, и как заклеймят, вот он почувствует в данном случае.
Поэтому, может, ему надо будет как-то антисемитизм свой поярче выставлять тогда, может быть, как-то...
Или, наоборот, пересмотреть все на свете.
Вообще после... уже все, просто все я уже и не гей, и уже...
Я уже не антисемит, он уже сказал, что он не антисемит, мы уже как совсем...
У него, кстати, же была такая, это как ее, тоже такой, он немножко на Кончиту Вурст уже временами похож был, с такой у него.
Слушай, ну, как выясняется, на Кончиту Вурст, а похожи все.
Да.
Вот я даже, Орех, смотрю на тебя, понимаешь, что тебе еще пару дней не побриться, и ты, в принципе, тоже будешь...
Да, я тоже не бреюсь не всегда, но я, в отличие от Навального, не стал рефлексировать по этому поводу, там, что вот теперь там, ну, не брился. Да, слушай, у нас половина мужиков ходит не бритыми.
Да нет, ну, просто проблема Кончиты Вурст в том, что она похожа на любого небритого мужика, так или иначе, а небритым мужиком...
Которых
может...
она, в общем, произошла.
Да, от которых она произошла, и которых, в общем-то, немало на свете, поэтому каждый по-своему,
знаешь,
по-своему
вот
похож на Кончиту Вурст.
Всякая дурь может стать проблемой для притеснений, дискуссий, законодательных актов. Ну,
слушай, 13,7%.
Нас нажали, да, остановили. Все.
Да, хотят видеть его, да? Правильно?
Да,
мы же, да.
И 86,3.
Не нужно нам.
Ну,
слушайте, Литуаль, прислушайтесь к мнению аудитории. Зачем нам их антисемиты? У нас и своих хватает.
Наша аудитория будет покупать покупать, а потом пить туалетную воду.
В других местах.
В других местах под другими брендами. Так, ну что, друзья мои, так, у нас там что, по программе-то нет у нас никаких? Ой, слушай, у нас реклама же, реклама, конечно. Только потом.
Да, реклама, мы должны прощаться с нашими слушателями, которые не в Москве, потому что мы уже, да, мы долго с Антоном Орехом не увидимся в эфире.
Вот. Ну, будем стараться встречаться.
Ну, будем стараться встречаться так, передавать приветы. Ну, а потом у нас погода для Москвы и Московской области.
Разворот.